России завершается весенний призыв в армию. Чтобы выполнить план, призывают судимых и забирают студентов из общежитий. Грузинская оппозиция отмечает третий месяц протестов против политики властей новыми акциями. Может ли герой Советского Союза, живущий в США, получать социальные выплаты в России? Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Подходит к концу самый большой по численности в новейшей истории России призыв в российскую армию. 305 тысяч призывников понадобилось для того, чтобы заменить солдат двух предыдущих призывов, тех, кто служили полтора года и один год. Как проходила самая масштабная призывная кампания, выясняла Тамара Леленкова.
Несмотря на то, что весенний призыв этого года заканчивается 15 июля, военные уже отрапортовали о том, что необходимое количество рекрутов – 305 тысяч – направлено войскам. Ранее эксперты предупреждали, что выполнить рекордный план даже в режиме отмененных отсрочек будет крайне сложно, по той очевидной причине, что такого количества здоровых призывников в России просто нет. О том, как удалось набрать необходимое число будущих солдат, рассказывает военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец.
305 тысяч набирались не очень просто. 305 тысяч пришлось военкоматам набирать, чистя, как говорится, по низам. И здесь, конечно, прежде всего я имею в виду то, что люди, которые имели судимость, со снятой судимостью, тоже призывались в армию. Это А. И Б. Уже ни для кого не секрет, что план по призыву выполнялся очень жестко, к этому привлекались милиция, и пришлось многих парней забирать прямо из общежитий университетов и институты. Это так называемые облавы, хотя милиция, военкоматы, генеральный штаб категорически отказываются от этой формулировки. Они говорят, мы просто пытались поставить строй уклонистов.
Что вы ждете от нынешнего призыва? Как вы думаете, каковы будут последствия?
Для начала вам хочу сказать, что вопрос о годичном призыве до сих пор даже в умах лучших аналитиков и экспертов России находится под плотным критическим огнем. Потому что годичный призыв в армию превращается в некие ускоренные курсы подготовки младших специалистов времен Великой Отечественной войны. За что можно подготовить из мальчика, который только что встал со школьной скамьи в течение года? Он, конечно, только на вкус попробует эту свою специальность и будет уволен. И таким образом вот этот годичный призыв превращается в могучую фабрику подготовки сырого материала для армии. Это А. И Б. Очень серьезный фактор – это то, что призывались люди, у которых были нелады с законом. Теперь к дедовщине добавляется гремучая смесь еще пострашнее. Это вчерашнее судимое, вчерашний криминалитет, который принесет в казарму некие лагерные порядки. И это сильно может добавить и уже добавляет головной боли командирам.
Так считает военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец. Действительно, около трети нынешних новобранцев имеют условные сроки судимости или погашенную судимость. Комиссия Общественной палаты России по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей приводит данные, которые свидетельствуют о том, что с ростом числа призывников происходит и рост небоевых потерь в российских силовых структурах. О ходе нынешней призывной кампании рассказывает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Естественно, нарушений в два раза больше, потому что призыв в два раза больше, чем весной прошлого года. Самое большое нарушение, как было, так и есть, это отправка больных в войска или решение о том, что они годны к призыву. Сейчас, конечно, больше в этот призыв ребят подавало в суд. Наши подопечные по всей России, из разных регионов, и Поволжье, и Урал, и в Сибири, и в европейской части, те, кто подал заявление об обжаловании неправомерного решения. Это хорошо, это радует. А так, ну, все как всегда. Тоже вымогательство денег в военкомате сотрудниками. Те же самые аферисты околовоенкомовские, которые говорят, что там можно все за деньги сделать. Но появилась еще новая тема. Родителям призывника говорят, что сын будет служить недалеко от дома, народ платит деньги. А естественно, что ребят покупатели увозят, куда взяли личное дело, туда и взяли. Особенно почему-то обижаются те родители, у которых ребята на Северный Кавказ попадают.
Рассказывает Валентина Мельникова.
Это Южная Осетия, Грузия. Там не может быть по закону призывников. Вот это самая горячая тема сейчас. у России нет военной базы на территории Южной Осетии, нет военной базы на территории Абхазии. Между этими государствами, признанными Россией, нет договора о военном сотрудничестве. Статус российских войск и военнослужащих никак не определен. Никак. Никакого документа нету. Поэтому призывники там вообще нелегалы, и войска наши тоже юридически там не существуют. Это некий фантом вооруженный, абсолютно не имеющий статуса. У нас же экстерриториальный принцип, на котором насмерть стоит главный управление Генштаба, отсылая ребят подальше от дома. У нас по этому призыву только к нам жалобы есть. Мальчишку одного выбросили из поезда, а другого, вот тот, к счастью, живой, а этот мальчик второй, вот этот Саша Мажуга, умер. Потому что его избили и повесили. Для этого нужно гнать эшелоны, чтобы мальчишки по дороге погибали.
Председатель движения против насилия, член Московской хельсинской группы Сергей Сорокин, считает, что действия по привлечению в ряды российской армии разворачивались по привычному сценарию.
Я не могу сказать, чтобы что-то было новое в этом призыве. Даже количество безобразных действий со стороны военкомата и милиции не так велико, как вроде могло бы быть. Все это, собственно, происходит из-за того, что они довольно легко набирают необходимое количество призывников. То есть сопротивление народа призыву упало. Собственно, упало оно благодаря тому, что уменьшился срок службы. Потом регулярно подбрасывается сообщение, что вот со следующего года срок службы увеличится. То есть то, что обычно подразумевалось у нас долгие годы, что народ против призыва, не реализуется. Но в то же время я могу сказать, что те, кто сопротивляется, вот те, кто не хочет пойти в армию, они тоже довольно легко этого добиваются.
Поскольку увеличилось общее число призывников, увеличилось ли число призывников, которые предпочли альтернативную службу?
По Москве этого не видно, чтобы было увеличение количества желающих на альтернативную службу. Больше как бы играет то, что уменьшился срок военный. То есть молодежь увидела больше выход в том, что год они как-то протянут. И этот фактор оказался более сильным, чем подать на альтернативную службу и полтора года поработать. Все-таки пропаганда телевизионная, провоенная, которая развернулась в последние 10 лет, она имеет свой результат.
Это было мнение председателя движения против насилия Сергея Сорокина. Итак, рекордного результата 305 тысяч новобранцев, призванных в ряды российской армии, удалось достичь благодаря усердию силовых структур, сокращению срока службы и росту гражданско-военного самосознания. Мирная альтернативная служба среди российских призывников по-прежнему непопулярна. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На саммите «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила лидеры ведущих промышленных стран и представители пяти ведущих развивающихся стран договорились воздержаться от девальвации своих валют во имя стабилизации международной финансовой системы. Кроме того, группа восьми и Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Южная Африка и Египет обещали завершить переговоры по либерализации международной торговли. В Москве прощаются с Василием Аксеновым. Гражданская панихида состоялась в Центральном доме литераторов. Писатель будет похоронен на Ваганьковском кладбище. В российской армии в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений. При этом более 500 военнослужащих пострадали и 16 погибли в результате действий офицеров, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Защита предпринимателя Бориса Березовского обжаловала вынесенный ему заочно обвинительный приговор. Главная версия убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи — разбойное нападение, сообщают следователи. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19 часов, сразу после окончания нашей программы, в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Россия на саммите «Восьмерки». В дискуссии будут принимать участие директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Ведет передачу политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в международной прессе. Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика. Дмитрий, здравствуйте. О чем пишут газеты сегодня?
Добрый день, Андрей. Газеты обсуждают сегодня решение стран-участниц «Большой восьмерки» в рамках борьбы с глобальным потеплением сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 80% к середине 21 века. Как отмечает британский «Индепендент», решение саммита стало возможным благодаря тому, что Барак Обама в этом вопросе полностью поменял политику Соединенных Штатов, ведь Джордж Буш занимал непримиримую позицию, отказываясь ставить конкретные цели в борьбе с потеплением. Правда, окончательное решение в этом вопросе за Сенатом. Палата представителей уже приняла закон о сокращении производственных выбросов, вызывающих глобальное потепление. В международном масштабе, если ранее камнем преткновения была американская позиция, то сейчас неуступчивость демонстрируют Китай и Индия. Бараку Обаме и его единомышленникам придется убеждать лидеров развивающихся стран одобрить сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу на 50% к 2050 году. Газеты полагают, что ожидать прорыва в обсуждении этого вопроса лидерами 17 государств не следует. У Китая вообще более насущные проблемы. Ху Цзиньтяо срочно пришлось вернуться из Италии на родину из-за этнических столкновений в Урумчи. Развивающиеся страны требуют твердых гарантий, что «восьмерка» окажет финансовую поддержку модернизации технологических процессов для сокращения вредных выбросов. Речь идет, таково предложение Гордона Брауна, создать для этой цели всемирный фонд 100 миллиардов долларов. Есть сомнения, что этой суммы будет достаточно. Развивающиеся страны также требуют большей конкретизации плана. 2050 год слишком далеко. А как должен выглядеть промежуточный уровень 2020 год? Этот вопрос задают и активисты зеленых организаций, считающие, что само решение «Большой восьмерки» хорошо, но следует думать о краткосрочных целях. «Индепендент» цитирует международного политического советника организации Greenpeace Тобиаса Мюнхмайера, считающего, что переговоры о климате в ООН не продвинутся, пока «Большая восьмерка» не выработает ясный план и не определит его финансовое обеспечение. Нет недостатка в мрачных прогнозах. Какие ужасы ждут мир, если глобальное потепление не будет остановлено? Страстную речь произнес наследник британского престола принц Чарльз, встретившийся с промышленниками и защитниками окружающей среды в Сент-Джеймском дворце. По словам принца Уэльского, капитализм и консюмеризм привели мир на грани экономического и экологического краха. Принц подсчитал, что для того, чтобы спасти Землю, осталось всего 96 месяцев, а если мир не прислушается к его предупреждениям, всех ожидает кошмар, полный климатический и экосистемный коллапс. «Удобное время закончилось», — сказал принц Чарльз. «Нельзя больше позволять поощрение консюмеристского общества, оно слишком дорого обходится планете Земля. Банковский сектор рушится под грузом долгов, так и система жизнеобеспечения самой природы могут не справиться с долгами, которые сделало человечество». «Индепендент» не без ехидства отмечает, что принца, столь страстно критикующего материализм, в свою очередь критикуют за колоссальные траты на содержание многочисленного штата прислуги и продолжительные поездки по всему миру.
Дмитрий, еще какие публикации вам показались интересными?
«Лос-Анджелес Таймс» возвращается сегодня к судьбе Дженни Скофилд, 6-летней девочки, страдающей тяжелой формой шизофрении. Это редчайший случай в медицинской практике. По-видимому, болезнь была врожденной. В младенчестве Дженни не спала и все время кричала. Дженни страдает от галлюцинаций, обманов зрения и приступов немотивированной ярости. Она приходит в такое бешенство, нападая на все вокруг и швыряя вещи, что даже ее родители не чувствуют себя в безопасности и боятся за младшего сына. Девочка дружит с воображаемыми животными, кошками, крысами, собаками, днями недели и цифрами. У нее десятки невидимых друзей, с которыми она разговаривает. Никакие методы воспитания не помогают, не помогают и лекарства, сильнейшие антипсихотические препараты, которые успокаивают взрослых людей. «Лос-Анджелес Таймс» сообщает, что очередное экспериментальное лекарство не помогло, и златокудрая Дженни снова оказалась в больнице.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчик подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в международной прессе. Московское время 16 часов 21 минута. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Следующий репортаж мы получили из Тбилиси, где уже третий месяц продолжаются акции протеста грузинской оппозиции против политики нынешних властей страны, передает наш корреспондент столицы Грузии Георгий Кабаладзе.
В четверг исполнилось 3 месяца с начала в Грузии кампании гражданского неповиновения и акции протеста с требованием отставки президента Саакашвили. В первом митинге 9 апреля участвовали десятки тысяч человек. Оппозиция тогда блокировала ряд центральных проспектов, а также президентский дворец, здание парламента и государственную канцелярию, где обычно заседает правительство. Таким образом, важнейшие государственные институты, казалось, были парализованы. Однако власти проявили терпение, не стали применять силу для разблокирования зданий и коммуникаций. Причем правительство все-таки заседало, но в здании Министерства финансов. Президент управлял страной с военной базы Шавнабада, близ Тбилиси. А попытка оппозиции помешать проведению пленарного заседания парламента, когда кортеж председателя законодательного органа забросали камнями, а депутатов облили водой, вызвала резкое осуждение дипломатического корпуса, расценившего произошедшее как нарушение норм демократии. В течение прошедших 3 месяцев состоялись несколько раундов переговоров между властями и оппозицией, в том числе с участием президента Саакашвили и лидеров оппозиционных партий. Но они ни к чему не привели. Михаил Саакашвили отказался уйти в отставку, а оппозиция не видит смысла в продолжении диалога по вопросу о проведении муниципальных выборов, настаивая на внеочередных президентских выборах. Параллельно продолжались стычки между полицией и активистами оппозиции. Десятки из них арестованы и приговорены к административному аресту сроком от 30 до 35 дней. Известный эксперт Георгий Хухашвили считает главным итогом 3-месячного противостояния пробуждение гражданского общества в Грузии.
Зафиксирована ситуация, когда большая часть общественности Грузии не приемлет ту политику, которую проводят власти. Они склонились к большему авторитарному состоянию, несмотря на бесконечные разговоры о диалоге. Ну, диалога как такового не было за это время и не могло быть, как сейчас стало понятно. Главное действующее лицо всех этих процессов – это грузинская общественность, а не политики. Общественность поняла, что политики, политическая элита потянула этот процесс, привести страну к системным переменам, к сожалению, не способна.
Заявил господин Хухашвили в интервью «Радио Свобода». Говорить о завершении противостояния, тем более победе властей, пока рано. Сегодня ряд молодежных организаций намерены устроить акции протеста у правительственных зданий, в том числе МВД, с требованием прекратить аресты оппозиционных активистов. Особые надежды оппозиция возлагает на предстоящий визит в Тбилиси вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, обсудит с грузинскими властями и ситуацию с соблюдением прав человека. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Перейдем к обсуждению социальных проблем. В нескольких городах Челябинской области люди годами не могут въехать в квартиры, за которые уже заплатили. В каждом случае причины остановки строительства разные, от очевидно криминальных до вызванных экономическим кризисом. Но результат один. Люди не находят поддержки ни в прокуратуре, ни у властей. Чтобы привлечь к себе внимание, пострадавшие начали устраивать митинги и даже провели голодовку. Только после этого областные власти создали специальную рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков, рассказывает наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
В Челябинской области до предела обострилась проблема обманутых дольщиков. Устав от бесконечных хождений по кабинетам, люди решились на публичные акции. В конце мая в центре города состоялся митинг, на котором было объявлено, что следующим шагом станет голодовка.
У нас женщина Светлана Демкина, она живет в бане, она приехала, плачет, она не может разговаривать. Пожалуйста, ну что-нибудь, помогите нам как-нибудь сдвинуть этот груз с мертвой точки.
На митинге присутствовали челябинцы и жители Магнитогорска. У последних ситуация аховая. Они грозили голодовкой. Строительные компании «Наш город» и «Военжилстрой» получили деньги со 148 семей. История началась еще в 2005 году. С того момента в 10-этажном доме с 6 подъездами построено лишь 2 подъезда без кровли, 2 до 3-го этажа, еще 2 подъезда находятся на уровне фундамента. В конце 2007 года строительство было остановлено, рассказывает дольщица Татьяна Солдаева.
Действительно дешевое жилье было, точечная застройка в центре города, все коммуникации дороги. И, кроме того, клиентами этого дома еще были ОМОНовцы, афганцы и криминальная милиция. Поэтому авторитет был, конечно, велик, и мы понесли туда все деньги.
Самое неприятное, что магнитогорцы не получили даже документов на право собственности. Отчаявшиеся люди обращались к чиновникам всех уровней. Внятных ответов не получили. Тогда и зашла речь о голодовке, как о последней попытке вывести ситуацию из тупика. Рядом с магнитогорцами в пикете участвовали и челябинцы. Сергей рассказывает, как купил у ЖСК «Универсал» в Челябинске двухкомнатную квартиру на Комсомольском проспекте, 122.
В моем случае конкретно срок сдачи был 2007 год. Я отдал 700 тысяч и в районе 400 тысяч добавил Челябинвестбанк. То есть застройщик получил от меня сумму сразу. И по сегодняшний день я нахожусь без квартиры. Застройщик мотивирует так, что сейчас нет денежных средств, квартиры не покупаются, стройка стоит. Сроки застройщик не называет сейчас вообще.
В аналогичной ситуации оказались порядка 150 семей. В то, что дом сдадут в конце года, никто не верит. Пока же Сергею приходится снимать квартиру и платить кредит в банк. Есть в Челябинске ситуации с другим, более криминальным сюжетом. В 2004 году Челябинская академия культуры и искусств заключила договор со строительной компанией «Аркада» на возведение двухподъездного дома. Тогда же было решено подключать к процессу дольщиков. На сегодняшний день дом мало того, что недостроен, еще и квартиры в нем проданы по несколько раз, говорит Виктор Калина, обманутый дольщик.
Проработали мы с женой на стаж 105 лет и остались мы нищими, бомжами. Почему у нас такие законы, которые обманщики обманывают нас, и мы с них не можем ничего получить.
Еще одна история. Дом на улице Главной достроен процентов на 90, но приемку не прошел. Застройщики его бросили, и вот уже несколько лет люди живут в доме без адреса, говорит Светлана Коптелова.
Мы не можем ни прописаться, ни получить зеленку на право собственности. И нашего дома фактически на карте не существует. Врач может не прийти, потому что скажут, что дома нету. За 8 лет мы обошли практически всевозможные инстанции. Обращались в прокуратуру и суд, писали письмо губернатору. Никаких результатов совершенно.
Магнитогорские дольщики все-таки начали голодовку, но продолжалась она всего несколько часов. После этого власти стали спешно решать проблему, говорит вице-губернатор Владимир Дятлов.
До 15 июля будут переоформлены все документы, которые подтвердят право людей на долевую собственность в этих домах. До 15 июля же должны быть подписаны соглашения, по которым будут переданы права на строительство этого дома другой подрядной организации, и под гарантией муниципалитета этот дом будет достраиваться.
Впрочем, у проблемных магнитогорских компаний есть еще один недостроенный дом. Вокруг него меньше шума, а потому и внимания со стороны властей тоже меньше. Видимо, чтобы решить проблему, этим дольщикам также придется объявить голодовку. Пока же губернатор Сумин создал рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков и вкладчиков. Однако сами обманутые уже не верят никаким чиновничьим обещаниям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский, в Москве 16 часов 30 минут. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На саммите «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила лидеры ведущих промышленных стран и представители пяти ведущих развивающихся стран договорились воздержаться от девальвации своих валют во имя стабилизации международной финансовой системы. Кроме того, так называемая группа восьми и Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Южная Африка и Египет обещали завершить переговоры по либерализации международной торговли. В Москве прощаются с Василием Аксеновым. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов. В российской армии в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений, при этом более 500 пострадали и 16 погибли в результате действий офицеров, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Защита предпринимателя Бориса Березовского обжаловала вынесенный ему заочно обвинительный приговор. Главная версия убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи разбойное нападение, сообщают следователи. Конституционный суд лишил дополнительных льгот героев Советского Союза, живущих в странах, с которыми у России нет соответствующего договора. При этом установленные пенсии со всеми надбавками будут выплачиваться полностью. Всемирный уйгурский конгресс утверждает, что китайские власти утаивают реальные цифры об убитых и арестованных уйгуров. Президент Всемирного уйгурского конгресса Ребия Кадир заявила, что убиты более 400 уйгуров, а арестованы тысячи. В Иране задержан видный правозащитник Мохаммад Али Дадахан. Как сообщили его коллеги, Дадахана арестовали в среду в его кабинете в центре защитника защитников прав человека, который возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Ибади. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, в результате двух терактов убито не менее 34 человек, десятки получили ранения, по данным полиции, два смертника один за другим привели в действие взрывные устройства. В Афганистане жертвами взрывов провинции Лагар стали 25 человек, в том числе четверо полицейских. Взрыв произошел на дороге, соединяющей провинцию с Кабулом. Жозе Мануэл Баррозу второй срок будет возглавлять Европейскую комиссию. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». Важное и интересное решение сегодня принял в Петербурге Конституционный суд Российской Федерации. Он признал пункт 1 статьи 10 закона России о статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы не противоречащим Конституции Российской Федерации и международным правовым стандартам в сфере социального обеспечения. Поводом для рассмотрения этого дела стал иск, поданный Героем Советского Союза, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения дела стала жалоба героя Советского Союза Степана Борзенца. Он в 1995 году уехал в США на операцию. С тех пор он проживает в Чикаго. В 2006 году Пенсионный фонд России отказал ему в полагающейся ему как герою ежемесячной денежной выплате, поскольку США и Россия не имеют соответствующего соглашения. Заявитель считает, что этот отказ ограничивает его конституционное право на социальное обеспечение и что предусмотрено выплаты героям должны производиться независимо от того, где они проживают. Но Конституционный суд не согласился с заявителем, разъяснив, что Степан Борзенец получает в пенсию за выслугу лет на военной службе и дополнительное материальное обеспечение как герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны. Эти средства, более 37 тысяч рублей ежемесячно, зачисляются на его счет в отделении Сбербанка в Москве. Пенсионный фонд отказался только заменить деньгами, полагающиеся ему натуральные льготы, что составило бы еще 36 тысяч в месяц. Но закон предусматривает такую выплату только при условии проживания героя на территории России. Конституционный суд пояснил, что Степан Борзенец получает все выплаты, которые он имел на момент своего отъезда, а монетизация льгот произошла уже без него. И превратить в деньги льготы на квартплату или транспорт в другой стране, с которой нет специального соглашения, невозможно. В принципе, такое решение было ожидаемо, говорит первый заместитель председателя Совета Героев Петербурга и Ленинградской области, герой Российской Федерации Анатолий Зайцев.
У Ассоциации Героев Геройского Сообщества остается один путь, который Конституционный суд, собственно говоря, в заключении и указал. Обратиться к президенту Российской Федерации или к правительству Российской Федерации с просьбой о персональной поддержке героев Советского Союза, участников войны, проживающих на территории СНГ и дальнего зарубежья. Что мы, очевидно, и сделаем. Трудности заключаются только в одном, что ни правительственные чиновники, ни геройское сообщество не имеют полного представления о количестве героев, проживающих за рубежом, ближнем и дальнем зарубежье. По нашим подсчетам, около 20 человек.
Конституционный суд пояснил, что при этом законодатели вполне могут назначить российским героям, живущим за рубежом, дополнительные выплаты. И это отразило бы глубокую благодарность по отношению к ним государства и общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:35. Информационную программу «Время свободы» продолжает наша рубрика «Не только политика». В Берлине 11 июля пройдет вечер солидарности с новосибирским художником-анархистом Артемом Лоскутовым, который обвиняется правоохранительными органами в организации акций, нарушающих общественный порядок. Лоскутов отпущен из-под стражи, но не оправдан. У микрофона Елена Фанайлова.
Новосибирский художник Артем Лоскутов был задержан в мае сотрудниками Центра противодействия экстремизму по обвинению в хранении наркотиков. Адвокаты Лоскутова заявляли о том, что наркотики были подброшены при задержании. И обвинение вскоре было переформулировано. Молодому человеку вменяется организация акций, которые нарушают общественный порядок. Лоскутов отпущен на свободу для защиты диплома, но обвинение не снято. Артем Лоскутов и его соратники несколько лет проводили в Новосибирске так называемые первомайские монстрации. Участники акции смешивались с толпой демонстрантов под странными лозунгами «Где я? Как-нибудь так. Защитим опарышей». Это абсурдистское шоу, разновидность то ли хеппинга, то ли флешмоба, обесмысливающее любой пропагандистский проект, привлекло внимание властей и карательных органов. Дело новосибирских художников стало предметом интереса прессы и художественной солидарности. Люди искусства в Новосибирске, Москве и Петербурге выходили на пикеты и демонстрации уже не в абсурдистском ключе, а в самом, что ни на есть, традиционном, в поддержку арестованного коллеги. В Петербурге художники левых политических убеждений держали голодовку. Берлинская акция-концерт в Русском театре культур-пивоварни проводится с целью сбора средств для оплаты адвоката Лоскутова. Но прежде всего это способ выражения цеховой солидарности. Устроители обещают видеоклипы в стиле «плохой панк», электронную музыку и открытую поэтическую сцену. 5 минут у микрофона со стихами на каком угодно языке. Язык современного искусства действительно может быть каким угодно, в том числе и социально активным, вторгающимся в общественное пространство. А задача общества – распознавать этот язык, отличать его от нарушения общественного порядка. А если общество будет путать искусство и жизнь, в стране по-прежнему будут возбуждаться уголовные дела против устроителей выставок и организаторов хеппинингов.
Свой комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представила обозреватель «Радио Свобода», моя московская коллега Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Президент России Дмитрий Медведев на первом заседании Госкомиссии по модернизации и технологическому развитию экономики определил несколько важнейших направлений, где, по его словам, необходим технологический прорыв. Один из присутствовавших на заседании чиновников, как отмечали некоторые СМИ, потом необдуманно посетовал журналистам на то, как тяжело сейчас собирать официальные круглые столы, посвященные будущему технологическому прогрессу в России, поскольку, по его словам, тема модная, а говорят они все, включая Медведева, как-то расплывчато. О новых технологиях и архаичных умах выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
Разговоры об инновациях и модернизации, ставшие такой же безысходной отрадой правящей клептократии, какой когда-то были толки о развитом социализме, по умолчанию исходят из преобразующей роли технологий, пишет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, с чьим комментарием под говорящим заголовком «Технологии не помогут» можно познакомиться на сайте ежедневного журнала. Как отмечает Делягин,
мол, заведутся где-то волшебным образом современные технологии, не успеют их выморить проклятые бюрократы, то есть партнеры по бизнесу и сослуживцы новых Маниловых. И, наверное, мне тогда станет легче жить, как пел когда-то Акуджава. Этот технологический детерминизм, наиболее яркими выразителями которого были Маркс и Жюль Верн, зародился в эпоху Просвещения и был простителен лишь в позапрошлом веке. Уже прошлый, 20 век, в том числе и в нашей стране, подарил даже самым непонятливым массу примеров, доказывающих обратное. Имплантация современных технологий в отторгающий их архаичный или архаизированный, как в современной России, социальный организм в принципе не может быть достаточной для того, чтобы эти технологии набрали критическую массу и преобразовали этот организм. В результате они, вместо того, чтобы оздоровить социальные отношения, подавляются и сминаются ими, в лучшем случае становясь орудием дальнейшей архаизации общества, как достижение науки на службе тайных полиций или современной для того времени технологии формирования сознания в Иранской исламской революции 1979 года. Как правило, они отторгаются устарелой системой управления и в лучшем случае изолируются ею в необходимых для выживания этой системы анклавах, где медленно умирают от нехватки пространства для развития. В Советском Союзе такими анклавами были наукограды, необходимые в 60-е годы для достижения ядерного паритета. Паритет был достигнут, и наукограды превратились в социальные аналоги заповедников и заказников.
В усталых обществах, вроде современного российского, наблюдается парадоксальное явление не отторжения, но игнорирования современных технологий, даже там, где их, по изящному советскому выражению, по определению обозначающему насильственность действия, удается внедрить, продолжает автор текста в ежедневном журнале.
Ярчайший пример дает каждому гражданину России аэропорт «Шереметьево-2». Не считая «Шереметьево-1», худший аэропорт столицы. Для обеспечения безопасности там пару лет назад был установлен прекрасный сканер, позволяющий пассажиру проходить досмотр, не снимая не то что обуви и ремня, но даже пиджака. В Домодедово такие сканеры эксплуатируются довольно давно, и где-то полгода назад они были установлены и в «Шереметьево-2». И ничего не изменилось. Пассажиров прогоняют через этот сканер, заставив, как и раньше, снять обувь, ремни и пиджаки – и убрав из карманов все металлические предметы. Бред? Конечно. Обслуживающие эти сканеры люди прекрасно знают, что проходящие через них пассажиры не должны раздеваться, и что все их неудобства и вся суета вокруг вечно отсутствующих лотков для обуви и одежды напрасны. Они не извлекают никакой выгоды из колоссальных неудобств, которые доставляют пассажирам. Однако продолжают выполнять не просто заведомо бессмысленные, но и прямо идиотические действия, причем не для того, чтобы утвердить свою власть над пассажиропотоком, и даже не столько, чтобы сохранить свои рабочие места, что в кризис становится все более актуальным, но лишь потому, что не было указания. Указания не было, а спросить начальство, забывшее его дать, страшно. Так было при позднем Сталине. И понятно почему, тогда за неправильное сказанное слово могли посадить, а в компанию и расстрелять. Сейчас Россией правит, если и Сталин, то очень маленький. За не в масть заданные вопросы никого не сажают и не расстреливают. Ну, почти. Но система управления такова, что людям по-прежнему страшно задать самый простой вопрос о нормальном соответствующем инструкции использования современных технологий.
В международном аэропорту Москвы Шереметьево-2 уже более полугода, выражаясь фигурально, забивают гвозди микроскопом, подчеркивает Михаил Делягин. И созданная, не унаследованная от клятых коммунистов, а именно созданная заново в 2000-е годы система управления такова, что остановить этот увлекательный процесс некому, да, по-видимому, и незачем. По его мнению, технологический прогресс и модернизация в этой системе управления невозможны в принципе. Если пресловутые инновации и разрешат, и даже установят, их попросту не заметят. Не будет указания, как в «Шереметьево-2».
При такой культуре управления, когда людям страшно указать начальство на безумие того, чем они занимаются, никакой технический прогресс не поможет, потому что он невозможен. И инновации в такой среде невозможны. И когда люди в такой среде, типа Медведева, начинают разговаривать о необходимости инноваций, они ставят телегу далеко впереди лошади. Потому что сначала нужно вылечить управляющую систему, ну хотя бы от хамства, которого, по-видимому, боятся эти несчастные люди, которые осуществляют досмотр Шереметьево. Я думаю, что они понимают, что они делают безумную глупость, им от этого неприятно, но они боятся обратить на это внимание начальства. У нас страна действует по принципу «делай, как начальник делает». И поскольку все подражают руководителю, неважно, как он называется, президент или премьер, ну, если он ведет себя определенным образом, то вот в Шереметьево-2 возникают такие проблемы.
Мнение директора Института проблем глобализации Михаила Делягина. Комментарий: технологии не помогут, на сайте ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила лидеры ведущих промышленных стран и представители 5 ведущих развивающихся стран договорились воздержаться от девальвации своих валют во имя стабилизации международной финансовой системы. В Москве состоялось прощание с Василием Аксеновым. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов. В российской армии в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Защита предпринимателя Бориса Березовского обжаловала вынесение
вынесен ему заочно-обвинительный приговор. Главной версией убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи — разбойное нападение. Конституционный суд лишил дополнительных год героев Советского Союза, живущих в странах, с которыми у России нет соответствующего договора. При этом установленные пенсии со всеми надбавками будут выплачиваться полностью.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Обама пополнил ряды борцов с климатическими изменениями.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Иван Толстой о подлинной материнской славе.
Право автора.
Мир относится к России так же, как Москва к Приморью, считает журналист Михаил Шевелев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск нашей экономической панорамы. У микрофона обозреватель Иван Трефилов.
Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада экономики России в 2009 году с 6 до 6,5%. Говорится в докладе МВФ о перспективах мировой экономики. Предыдущий его прогноз был опубликован в апреле. Вместе с тем, оценка роста ВВП страны в 2010 году, наоборот, улучшена на 1% пункт с 0,5 до 1,5%. Министерство экономического развития России понизило прогноз инфляции в стране в 2009 году с 13 до 12-12,5%, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. Согласно официальным данным, потребительские цены в июне выросли на 0,6%, а с начала года на 7,4%. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года инфляция в России составила 1% и 8,7% соответственно. Согласно прогнозу Центрального банка, в июле рост потребительских цен в стране будет нулевым, а в августе не исключено их снижение. В 2008 году инфляция достигла 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, открыла в Московской области свой новый завод стоимостью 180 миллионов долларов. По планам, на проектную мощность более 2 миллиардов литров напитков в год он выйдет через 5 лет. Сейчас компании PepsiCo в России принадлежат 5 заводов, а также концерн «Лебедянский», крупнейший в стране производитель соков. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне сократился на 56% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 116 600 единиц, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за первую половину года снижение объема продаж в годовом исчислении составило 49%, примерно до 764 000 автомобилей, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Себастьян Козицын.
Я думаю, что вот планка в 50% – это определенный предел уже. Вряд ли они будут падать дальше. Все-таки слишком уж крупное, но сильное падение будет. Мы вот выйдем на этот уровень где-нибудь 1 300 000 автомобилей в год, и на этом замрем. Вряд ли будет дальнейшее падение. Это легковые, новые, проданные в России.
На этом фоне правительство России объявило о новых шагах, стимулирующих увеличение спроса на продукцию национальной автопромышленности. Премьер Владимир Путин подписал постановление о повышении до 600 тысяч рублей или до 19 тысяч долларов в пересчете максимальной стоимости нового легкового автомобиля, собранного на территории страны, при покупке которого гражданами в кредит им компенсируется из бюджета часть процентных платежей. Ранее такой автомобиль не мог стоить более 350 тысяч рублей или 11 тысяч долларов. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак считает такое решение справедливым, поскольку прежняя льгота, по сути, распространялась на автомобили только одного производителя.
Создается впечатление, что у нас полностью преференция дается АвтоВАЗу, то есть, с одной стороны, у нас поднимаются пошлины для того, чтобы защитить АвтоВАЗ, с другой стороны, государство дает деньги АвтоВАЗу там, через Рособоронэкспорт для финансирования деятельности компании, то есть, создается впечатление, что все другие автопроизводители, которые работают у нас здесь в России в режиме промсборки, они остаются, но не в выгодном положении, поэтому как раз решение об увеличении до 600 тысяч, на мой взгляд, позволит также еще и значительно расширить список теми автомобилями, которые собираются здесь у нас в режиме промсборки. То есть, получается, получать, что права российских автосборщиков и автоваза постепенно выравниваются.
Теперь в расширенный список субсидируемых кредитных автомобилей войдут еще несколько легковых моделей, собираемых в стране иностранными компаниями, в частности Fiat, Volkswagen и Ford, а также ряд легких коммерческих автомобилей. Однако объем финансирования этой программы, установленный в 2009 году на уровне 2 миллиардов рублей, как отмечает аналитик брокер кредит-сервиса Севастьян Козицын, так и не был увеличен.
Суть не в стоимости автомобиля, а в том, что средств не очень много на нее выделено, и нужно, может быть, не привязываться к ставке рефинансирования, может быть, компенсировать, грубо говоря, всю ставку рефинансирования, вот в чем дело. Просто когда мы повышаем стоимость для непосредственно предприятий, вот чисто российских, это ни о чем не говорит, ничего не значит, да. Если же мы говорим о автомобилях иностранных заводов, которые работают в России, то, конечно, это им поможет и поддержит спрос, но все-таки те люди, которые ориентируются на покупку уже дорогостоящих автомобилей, они, может быть, могут себе и позволить их купить без кредита.
Схожее мнение и у аналитика «Метрополя» Михаила Пака.
Расширение списка, на мой взгляд, должно позволить в большей степени увеличить спрос на автомобили, которые произведены в России. Другой же момент, что, по крайней мере, сейчас рассматривается лишь увеличение списка этих автомобилей, но, к сожалению, тех денежных средств, которые государство способно выделить под эту программу, пока не рассматривается. То есть изначально было утверждено, что в 2009 году на цели субсидирования процентных ставок по автокредитам будет выделено 2 миллиарда рублей, соответственно, в два последующих года еще 4 миллиарда рублей будет выделено, но боюсь, что, к сожалению, этого не хватит для того, чтобы сильно повлиять на продажи автомобилей в России.
Помимо увеличения количества моделей, соответствующих требованиям программы льготного автокредитования, правительство одобрило и другие меры по поддержке отрасли. В том числе было решено снизить с 30 до 15% максимальный размер предоплаты при покупке в кредит таких автомобилей. Курс доллара на сегодня 31 рубль 78 копеек, на завтра 31,89. Евро сегодня стоит 44 рубля 14 копеек, курс на завтра 44,41. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифил. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее первый информационный час завершает рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где строительство яслей для самых маленьких детей в возрасте до 3 лет с недавнего времени стало важной частью социальной политики государства. Почему такое внимание сейчас уделяется именно яслям? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Все детские и дошкольные учреждения в Испании существуют сравнительно недолго. Дело в том, что еще несколько десятилетий назад в них почти не было никакой необходимости. Большинство испанских женщин, имевших детей, не работали и занимались воспитанием сыновей и дочерей самостоятельно. Более того, во времена франкийской диктатуры, существовавшей почти 40 лет и исчезнувшей лишь в 70-е годы прошлого столетия, замужним женщинам вообще запрещалось работать по найму. Необходимость в дошкольных учреждениях появилась с активным включением испанок в трудовую деятельность, начиная с 80-х годов. Кроме того, в последнее время испанские власти всячески подчеркивают желание создать идеальные условия для полного равноправия женщин в обществе. Это государственная политика и ее составная часть – строительство системы детских дошкольных учреждений. Если вопрос с детскими школами, аналогом российских детских садов, уже решен, в Испании дошкольное образование с 3 до 6 лет является обязательным, то строительство учреждений для самых маленьких, детей ясельного возраста, актуальная проблема, находящаяся под контролем властей. Особое внимание ей уделяют в Мадриде, говорит губернатор испанской столицы и области Эсперанса Агирре. У нас процент детей, посещающих ясли, значительно выше, чем в других регионах Испании и даже в других странах Евросоюза. Мы потратили на их строительство 600 миллионов евро. Дети – наше будущее, и они достойны самого лучшего. Профессия воспитателя детских дошкольных учреждений в Испании весьма престижна. Чтобы стать таким воспитателем, следует не только окончить специальное училище, но и сдать довольно сложный конкурсный экзамен на получение соответствующей профессиональной лицензии, организуемой, как правило, на уровне мэрии. Задача профессионалов не только в том, чтобы присмотреть за детьми, пока родители работают, но и чтобы привить им определенные навыки. Речь идет о навыках гигиены, разговорной речи, самостоятельной еды, физических упражнений, общения с другими детьми и взрослыми, основах пения и даже иностранного языка. Говорит воспитательница из Мадрида Антония Мартинес. Содержание детских дошкольных учреждений обходится дорого. Но расходы оправдывают себя, ведь речь идет о нашем будущем. Важно, чтобы в этих учреждениях работали опытные педагоги, поскольку именно в раннем детстве, до 3 лет, закладываются основы характера человека. Такие черты, как любознательность, дружелюбие, дисциплинированность, умение вести себя в коллективе, появляются именно в этом возрасте. Задача профессионала – добиться полноценного развития ребенка. В соответствии с государственными нормативами, детские ясли должны иметь помещения для игры и занятий, столовые, спальни для послеобеденного отдыха, игровые площадки на улице и, как правило, бассейн. Ясли бывают муниципальные и частные, а также ведомственные, то есть принадлежащие какому-то гражданскому учреждению или воинской части, поскольку в испанской армии около 20% личного состава – женщины. Государственные ясли практически бесплатные. В частных оплата может составлять до 300 евро в месяц за ребенка, но это еще не значит, что они недоступны малообеспеченным родителям. Государственная дотация может покрыть примерно половину стоимости содержания ребенка. О распорядке работы детских учреждений рассказывает педагог из Валенсии Анхелес Вердуч. Дети распределены по возрастным группам по 20 человек. В группе 2 воспитателя. Если открыты с 8 утра до 7 вечера. Самый трудный этап – это период адаптации новичков. Он длится примерно месяц. В это время ребенок нуждается в особом внимании со стороны воспитателей. Впрочем, нам приходится работать и с родителями, которые тоже трудно переживают период адаптации. Их переживания нередко передаются детям, что создает для нас дополнительные проблемы. В конце концов, к яслям привыкают все – и взрослые, и дети. Следует отметить также, что в испанских дошкольных учреждениях дети практически не болеют респираторно-вирусными заболеваниями, и пищевые отравления случаются крайне редко. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – алкогольная. Ожидается резкое повышение цен на алкогольную продукцию в России. Можно ли говорить о новой антиалкогольной кампании в России? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Видели взрыв, как полетело все. Быстрее в подъезд, скорую вызывать, это все МЧС.
Китайцы, вооруженные палками и ножами, уже устроили во вторник охоту на уйгуров.
Все знают, что такое господин Сурков, чем он это...
Я по-прежнему очень обеспокоен разработкой ядерного оружия в Иране.
Получить стволовые клетки, из которых создать сперму. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский.